офицер и джентльмен. Президент Рузвельт передал через своего личного секретаря пожелание, чтобы Голливуд выпустил серию документальных фильмов о том, как Советский Союз воюет с фашизмом. Была организована встреча Лилиан Хелман и Уайлера с советским послом Максимом Литвиновым. Во время беседы были оговорены все условия. Советское правительство брало на себя львиную часть расходов. Режиссер Уайлер и сценарист Хелман должны были представить к определенному сроку несколько серий фильма под общим названием «Почему мы сражаемся». В фильме также должен был сниматься знаменитый негритянский певец Поль Робсон, который находился в зените славы. Впоследствии бригада несколько изменилась. Сценарий поручили писать другим авторам – Карлтону Моссу и Марку Коннелли. Но режиссером был утвержден Уайлер на самом высоком уровне. Перед отправкой на фронт у него была встреча с бригадным генералом Клодом Дунканом. Увидев невысокого штатского в потертом пиджаке, генерал отрывисто спросил: «Звание?» Уайлер не сразу понял, что вопрос относится к нему. «Какое у вас звание?» – переспросил генерал. Уайлер замер в растерянности. «Ну, тогда будете майором». «Хорошо. Спасибо», — сугубо по-штатски ответил режиссер. Я ушел от генерала в полном смятении. Пошел покупать военную форму. Когда я ее надел, то страшно расстроился. Она сидела на мне отвратительно. Я пошел по улице с чемоданом в одной руке и сигаретой в другой. Навстречу шел генерал. Я совершенно не знал, что делать. Проглотить сигарету, выбросить чемодан. Я отбросил сигарету, затем, поставив чемодан возле себя, отдал генералу честь. Он чертовски долго смеялся, а затем, похлопав меня по плечу, сказал: «Идите, майор». И каждый из нас пошел своей дорогой. Военная одиссея Уайлера длилось несколько лет. В ней было столько всего, что рассказать мою военную историю просто невозможно, говорил сам режиссер. Неувязки военного времени, порча аппаратуры, разбитые камеры, тоска по семье, тяжелые бытовые условия, ночные вылеты на летающих крепостях. Уайлер снимал бомбежки, брал интервью у летчиков, переделывал на ходу сценарии на войне, как на войне. Он сделал 5 боевых вылетов на бомбардировщиков Б-17, которые бомбили немецкие военные объекты в Западной Франции. Во время этих вылетов 13 американских самолетов были сбиты немецкими летчиками. Ему повезло. Он остался в живых. 1942 год стал знаменательным в жизни Уайлера. Он получил свой первый «Оскар». Церемония вручения в том году носила патриотический характер. На сцену вышел режиссер Фрэнк Капра в военной форме и, открывая конверт, провозгласил: «Лучший режиссер Уильям Уайлер!» Буря аплодисментов заглушила его слова. Зал аплодировал стоя. Получать заветную статуэтку вышла Телли. Сдерживая подступившие к горлу слезы, она только смогла вымолвить огромное спасибо. «Я счастлива получить награду за Уилли. Я знаю, что там, на войне, он чувствует нашу радость. Безусловно, так оно и было. В своих письмах Уилли писал: «Больше всего мне не хватает вас, мои дорогие. Я все время мысленно с вами. Вспоминаю каждый миг нашей жизни, наши прекрасные утренние часы, когда солнце отражалось в воде бассейна, бегали собаки, смеялись дети. Мы с тобой слушали прекрасную музыку. Это была наша жизнь. Но у нас все впереди. Я знаю, как счастливы мы будем, сколько прекрасного нас ожидает. Я люблю тебя, моя жена, моя невеста». Впоследствии эти впечатления, переживания вошли в фильм Уайлера «Лучшие годы нашей жизни». За несколько военных лет были отсняты сотни километров пленки, на которой были запечатлены бесценные документальные кадры, составившие основу фильма «Крылатая победа». Его первыми зрителями стали президент Фрэнклин Делано Рузвельт и высший командный состав американской армии. Это был исключительный момент в его жизни. В тот памятный вечер 1944 года в бункере состоялся просмотр его фильма. Когда помощник вкатил коляску с президентом в просмотровый зал, Рузвельт не стал тратить время на светские беседы. «Кто из вас сделал фильм?» «Я, сэр», — ответил Уайлер. Рузвельт взглянул на него и увидел среднего роста офицера, не отличавшегося военной выправкой. «Окей», — сказал Рузвельт, — «садитесь здесь». Помощник указал на место рядом с президентом. Медленно погас свет, и начался фильм, который длился 41 минуту. Это был правдивый рассказ о войне, о ее неприглядной стороне, о тяжелой работе отважных американских парней-летчиков, которые летали на военных бомбардировщиках. Фильм показал жизнь со всеми ее тяготами и мимолетными радостями. Он был очень искренним, без какого-либо налета пропаганды. В начале демонстрации фильма Рузвельт задал несколько вопросов Уайлеру. Из его ответов он понял, что этот штатский досконально изучил жизнь и нелегкую военную работу своих героев. Когда фильм закончился и в небольшом зале зажегся свет, глаза президента за стеклами очков были влажными. Весь фильм он смотрел, ни разу не закурив сигарету, хотя был отчаянным курильщиком. Некоторое время он сидел молча, переживая увиденное, затем обратился к Уайлеру со словами: «Этот фильм нужно показать немедленно повсюду». После этих слов присутствующие в кинозале подходили к Уайлеру, обменивались рукопожатиями, выражая свое одобрение. Распоряжение президента было выполнено. Фильм был показан во всех кинотеатрах, и вскоре Уайлер получил новый заказ от своего шефа, генерала Икера. На этот раз нужно было создать новый документальный фильм о бомбардировщиках Р-47. Однако приступить к этой работе Уилли не смог, помешали некоторые обстоятельства. Уже несколько дней Уилли ожидал в Сетлер-отеле вызова в Белый дом. Он должен был получить некоторые важные бумаги и отправиться, согласно приказу, в Европу для съемок нового фильма. День 10 марта 1944 года начался на редкость неприятно. С утра зарядил мелкий дождь пополам со снегом. Пешеходы скользили по тротуару, машины стояли в долгих пробках. Такси было трудно словить. Уилли стоял в длинной очереди возле своего отеля, а швейцар останавливал машины для постояльцев. Один из них, не дождавшись очереди, подбежал к автомобилю и пытался в него сесть. Швейцар не пускал его в машину. Начался спор, который закончился победой пассажира. Швейцар захлопнул за ним дверь машины и, обратившись к Уайлеру, сказал со злостью: «Опять эти проклятые жиды! Я не тот парень, которому это можно говорить», — сказал Уайлер. «Что такого я сказал?» — закричал швейцар. «Я не имел в виду тебя! Я говорил о нем!» Было очевидно, что швейцар не собирается отступать. Он был на добрую голову выше Уайлера, превышал его в весе. «Черт возьми, это не имеет значения!» — сказал Уайлер и, размахнувшись, нанес швейцару удар в челюсть. Швейцар не ожидал такого поворота дел и рухнул на землю. Все это видел офицер в форме. Он подошел к лежащему на земле швейцару, помог ему подняться и написал рапорт высшему командованию о случившемся. Когда на следующий день Уайлер прибыл в Нью-Йорк, его ожидала телеграмма: «Возвращайтесь немедленно в Вашингтон. Приказ отменен». Речь шла о фильме, который Уайлер собирался снимать. Началось расследование инцидента. Среди прочих вопросов, которые ему задавали, был такой: знает ли он, что его поведение является серьезнейшим нарушением военного устава? Нет. Знакомы ли вы с уставом? Нет. Как же вы стали офицером? Уайлер рассказал свою историю, как он стал добровольцем и как ему предложили выбрать звание, что он награжден несколькими медалями, снимает документальные фильмы о военных летчиках. «Вам известно, что военный должен быть джентльменом?» «Да, конечно, но прошу заметить, что я всегда был джентльменом еще до того, как стал военным», — ответил Уайлер с достоинством. Этот ответ был занесен в протокол. Конечно, он был наказан в соответствии с проступком, но молва об этом широко разошлась, и когда он приехал в Европу на съемки, коллеги встречали его очень тепло. «Они слышали о произошедшем, — говорил Уайлер спустя несколько лет, — разделяли мои убеждения и уважали меня за это». Постепенно жизнь вошла в привычную для Уайлера колею. Он буквально не расставался с кинокамерой, снимая воздушные бои, став членом большой и отважной команды летчиков. Он неоднократно рисковал жизнью ради документальных кинокадров, вылетал на боевые задания, участвовал в ночных боях. Съемки в основном производились в Италии. Он изъездил эту страну вдоль и поперек, исколесив на джипе сотни тысяч километров. Уайлер снимал жестокую летопись войны. Он запечатлел толпы нацистов, скидывающих правую руку приветствуя Муссолини, простых итальянцев, сдирающих листки со свастикой. Он был одним из первых, кто получил аудиенцию у римского папы. Побывал он и в родном городе Мулхаузе. Небольшой зеленый уютный городок подвергся жестокой бомбардировке, был практически уничтожен. «Не старайся найти кого-нибудь из близких», — сказал ему случайный прохожий. «Ты никого не найдешь». Увы, это было правдой. Не пощадила война и самого кинорежиссера. Вылетев на очередную съемку в бомбардировщике Б-25, он вдруг почувствовал, что ничего не слышит. Вначале он не обратил на это внимания, не до того было, но, увы, это казалось жестокой правдой. Во время съемки Уилли приоткрыл окно самолета, в кабину ворвался страшный грохот, и он оглох. Когда ты выходишь из самолета, первые полчаса у тебя всегда сложности со слухом. Но тут я просто ничего не слышал. Я шатался, как пьяный. Когда я пошел к полковому хирургу, он сказал: «Это серьезно», — написал Уайлер в письме к жене. Узнав об этой трагедии, Телли хотела немедленно вылететь к нему, но он ее остановил, его срочно положили в госпиталь. Лечение не дало результатов, и Уайлер вернулся домой в Лос-Анджелес. Когда я его увидела, я почти не узнала своего мужа. Он был невероятно худым. Лицо было серым, покрытым морщинами. Он практически был лишен слуха. Я должна была говорить прямо в его правое ухо. Он был абсолютно изолирован от людей, вне общения. И это привело к глубокой депрессии, рассказывала Телли. Уайлер вернулся после войны, так же, как и тысячи ветеранов, изменившимся человеком. Невозможно пройти все ужасы войны и остаться прежним, говорил он. Война – это совершенно иной мир, это другая реальность. Там не имеет значения, сколько у тебя денег, какую должность ты занимаешь, неважно, есть у тебя семья или нет. Все решает взаимоотношения между людьми, которых завтра могут убить. Там иное отношение ко времени. Происходит огромная переоценка ценностей, — говорил он.